какая это любимая культура и подавно. Но желание наших чиновников тогда разбить голову, расшибиться в лепешку, но при этом во что бы то ни стало угодить начальству и в отчетах написать, что и у нас тоже сеют эту царицу полей, оно, конечно, дорогого стоило, и поэтому такие вульгаризмы случались в стране постоянно и регулярно. Вот. Так, следующий момент, на котором мы с вами остановимся, это снижение цен, резкое снижение цен на экспортные товары. Резкое снижение цен на экспортные товары. Что экспортировал тогда Советский Союз? Ну, в общем, конечно, сырье. Машин, правда, тоже было много разнообразных и другой готовой продукции, но, тем не менее, сырье все равно преобладало. И давно было подмечено, не иностранными, а даже нашими экономистами, что страна, попадающая в такую сырьевую зависимость, начинает очень больно отзываться на конъюнктуру мировых цен, на то же топливо, например. При Брежневе цены на топливо держались в мире довольно стабильными, на нефть и на газ, и поэтому страна получала от их экспорта весьма неплохой доход. Может быть, кто-то из вас слышал фамилию такого известного геополитика Збигнев Бжезинский, один из советников американского президента по национальной безопасности. Человек, жутко любящий и любивший, собственно говоря, тогда Советский Союз и Россию, и любящий по-прежнему сегодня. Он тогда еще, в 70-е годы, предложил план экономической изоляции Советского Союза и развала его экономики. И, в общем-то, путь-то абсолютно легкий, сложного в нем было действительно ничего. Как потом они писали в своих мемуарах, Советский Союз был настолько уязвимой мишенью с точки зрения экономики, что только совершенно беспомощный человек не мог бы воспользоваться вот этой ситуацией. Что называется, бери голыми руками нашу страну и хватай ее за горло, тряси душу и заставляй делать то, что ты хочешь. Примерно это и осуществили с Советским Союзом и впоследствии с Российской Федерацией. В 1985 году, когда, собственно говоря, к руководству страны пришел Горбачев, нефтяная зависимость была уже довольно глубокой. Но цены на нефть начали снижаться. Причем к 1985 году они упали почти в два раза. Как впоследствии выяснилось, тогда-то, конечно, об этом никто не знал, но впоследствии американцы, работники Центрального разведывательного управления, писали в своих мемуарах, что не без их участия, так или иначе, обваливались мировые цены на нефть. Госдепартамент США обратился к ближайшему своему союзнику, к Саудовской Аравии, которая всегда была крупнейшей добычицей нефти в мире, с просьбой увеличить объемы поставок нефти, добычи и поставок ее на мировые рынки. Не мне вам объяснять, вы люди, уже знающие экономическую теорию, что если увеличивается объем предложения при сохраняющемся стабильном спросе, то это отзывается
на цене.
На цене, которая, естественно, падает. И падает довольно быстро. Что и произошло. И, по сути, в нашем бюджете уже в советское время начала зиять огромная дыра, восполнить которую было нечем. Советский Союз полез в свои золотовалютные резервы, начал их тратить направо и налево, потому что стране нужно было покупать продовольствие, стране нужно было приобретать ширпотреб. И когда Горбачев пришел к власти, у него выбора не оставалось. То есть в любом случае жить так дальше было уже нельзя, потому что страна действительно подходила вплотную к ситуации экономического коллапса и возможного голода, который реально повис над нашей страной в 89-м, в 90-м году, когда ее закрома были практически пусты, а золотовалютные резервы опустошились еще раньше. Начинают браться кредиты в довольно большом количестве, и Запад эти кредиты охотно предлагает нашей стране. Начал их собирать, эту коллекцию кредитов, Горбачев, Ельцин ее успешно продолжил, он собирал их в еще большем количестве. И в результате к 93-му году объем долгов, который висел на шее у нашей страны, составлял сумму, равную 100% ее валового внутреннего продукта. То есть если бы так случилось, что нас попросили рассчитаться по долгам в одночасье, экономика страны просто рухнула, потому что нам нужно было отдать всю эту экономику, все, что мы произвели в течение года, для того, чтобы рассчитаться своими кредиторами. Понимая это, Запад все больше и больше этих кредитов предлагал. Причем по очень вольготным тогда, как тогда казалось, ставкам мы брали эти кредиты. И уже Ельцину пришлось за эти набранные кредиты рассчитываться. Потому что когда пришло время по ним платить, а денег у страны не было, мы за это время так ничего не заработали, тогда американцы обратились к нему с просьбой. Ну, собственно, так всегда обычно бывает, да, когда вы даете кому-то в долг, а потом человек не может вам отдать, вы же вольны делать все, что хотите, да, выдвигать ему те или иные условия. Примерно то же самое проделали и с нами. То есть Коли вы собираетесь нам долги отдавать, то тогда мы должны помочь вам восстановить вашу экономику. А вот такие антикризисные управляющие, если хотите, которые назначены были к нам из-за рубежа и приехали сюда, в Россию. Целый этаж в Белом доме на Краснопресненской набережной в Москве был отдан под офисы вот этих самых молодых, что называется, реформаторов, которые приехали из Соединенных Штатов Америки, помогать, консультировать, отстраивать рыночную экономику в нашей стране для того, чтобы впоследствии эти кредиты мы могли отдать. Именно они придумали ту самую приватизацию. Мы так часто говорим о том, что приватизацию придумал Чубайс, это не совсем верно. Чубайс был реализатором этой идеи, а придумали ее экономические советники Чубайса, которые, естественно, приехали сюда либо из Штатов, либо из Европы. Это с их позиций, по сути, за бесценок было.
Не только с их позиций. Я вот смотрел кино, про олигархов, про наших показывают. Они там немалое участие приняли.
Так, ну понятно. Кому же никак не им принимать участие, коли им это все и доставалось впоследствии. Но идея, так или иначе, сама идея была разработана там, по большому счету, это так или иначе американская идея. Они сами подобную приватизацию, конечно, в своей стране никогда бы не провели, но в Российской Федерации эта идея сработала, и, в общем-то, неплохо. Когда у нас был назначен новый председатель госкомимущества, тот, кто и занимался приватизацией, по большому счету, причем тот человек, который не удовлетворял американских советников. Он ведь что сделал, когда пришел к власти? Первое, он запретил доступ американцам к секретной экономической информации. Он просто-напросто повесил, что называется, амбарные замки на все самые важные кабинеты в Белом доме, в финансовом управлении. И как только это произошло, тут же как у них в Америке прозвать? Министр иностранных дел, как департамент заведует. Государственный секретарь, не может сказать мне ничего. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки тут же обратился к Москве с требованием и выдвинул абсолютное условие. Обмен, что называется, да? Либо очередная порция кредитов, либо вы отправляете в отставку этого нового главу госкомимущества. И на следующий день Ельцин отправил его в отставку, и мы получили очередную порцию кредитов, которая позволила нам еще больше увязнуть в наших с вами долгах. Причем Россия — это не уникальный пример, у нас другие примеры были перед глазами, надо только развивать эти глаза и смотреть, что происходит вокруг. Ведь до этого американские советники и советники из разных там мировых валютных фондов и других международных организаций, они подобное делали в Бразилии, в Аргентине, в других странах мира. И ни в одной стране их помощь экономическая ни разу не привела к тому, чтобы государство стало процветающим государством. 5 лет назад или 7 лет назад, не помню, в Аргентине случился дефолт, такой, как у нас в 98 году, и тоже не случайно. И там же работали тоже советники из различных международных экономических структур. Современный мир — вещь жестокая. Страны конкурируют давно между собой уже не в военной сфере, а в экономической сфере в первую очередь. И поэтому альтруистов нету. Вряд ли эти все крупнейшие международные организации преследуют цель помочь развиваться бедным странам в мире. Там, конечно, цель совершенно другая, потому что содержатся эти организации в первую очередь на американские и европейские деньги, то безусловно, так или иначе, вся эта политика проводится в первую очередь с целью обеспечения экономических интересов именно западных держав. Ну, наглядный пример — России, он перед глазами. Почти 15 лет экономических реформ с помощью иностранных советников пока, как видите, каких-то серьезных сдвигов в экономике нашей страны не принесли. Ну вот, собственно, основные причины, которые привели к деградации экономики нашей страны. Итак, мы с вами переходим к следующему периоду в истории Российской Федерации. И подзаголовок у нас будет звучать так. Экономика России. Период коренной социально-экономической реформы. Экономика России в период коренной социально-экономической реформы. Коренной социально-экономической реформы. Союз распадается, естественно. Распадается даже не столько политически, сколько сначала экономически. Нарушаются хозяйственные связи внутри этого большого механизма под названием экономика СССР. Братские республики начинают делить друг с другом, кто кому что и больше должен. Что естественно, безусловно, поскольку товаров в стране не хватает, страна живет в эпоху тотального дефицита, очереди практически на все. И в этих условиях одна республика другой начинает предъявлять претензии. Конечно, вот если бы я была самостоятельной, то, безусловно, работала бы сама на себя. Как впоследствии выяснилось, когда уже после распада Союза подняли межотраслевые балансы и посмотрели, а кто же реально в этой стране кого кормил из 15 близких друг к другу республик. И, в общем, получили то, что, в общем, ожидали получить, так оно и должно было быть. Из 15 республик Советского Союза только две республики отдавали в пользу других больше, чем от них получали. Нетрудно догадаться, кто был этими республиками. Нормально.
Ну, РСФСР.
А вообще поняли, что я сказал?
Да.
РСФСР всех кормил.
На каких двух плечах все держалось? Кто обеспечивал других больше, не задумываясь о себе? РСФСР, естественно.
Россия, Украина.
Даже не Украина, а
Беларусь.
Вот две республики, которые работали таким путем и таким образом. Мы действительно всегда работали себе в убыток. Ведь специализация России в Советском Союзе была обеспечивать всю огромную страну ресурсами. Тяжелая промышленность, вот был наш удел. А в России почти не производили, допустим, наукоемкого промышленного оборудования, в России не производили товаров народного потребления. Если вспомнить еще недалекое советское время, здесь купить обычный бытовой магнитофон, телевизор, кофемолку, там, не знаю, миксер или еще что-то, действительно было практически невозможно, это было очень дефицитно. А вот когда ты едешь к родственникам на Украину, в Казахстан или тем более в Прибалтику, там свободно в большом количестве все эти товары можно было купить. В России никогда не было ни хорошей обуви, ни одежды в достаточном количестве. Приезжаете в Прибалтику, все есть. И даже удивительно, что для советского человека вообще было дико. Заходя в магазины Прибалтики еще в то советское время, вы могли там найти не один сорт колбасы по рубль 20, да, рублевка так называемая, но мог найти и 3, и 4 сорта колбасы. И поэтому прибалты, те, кто первые стали от нас отделяться и упрекали в том, что их все объели и держали в ежовых рукавицах все 40 лет, пока они находились в составе СССР. А ведь реально, самые развитые республики нашей страны были именно прибалтийские. Они получали